вечер, я не знаю, что. Вот 16 часов, знаешь, как определялся, я всегда, у меня ориентир такой, здесь Сергей Бунтман, Александр Минкин, потом объясню, почему Сергей Бунтман, когда вечер начинается, когда билеты начинают стоить 40 копеек в кино.
Да.
40 копеек – это 16 часов.
Так да. что, так с утра что, 30. А то и 25.
25, 10 на детские и так далее. Да, да, да.
Это ушло навсегда.
Ну, конечно, это ушло навсегда. Знаешь, где есть только вот эти вот деньги? На платных парковках, потому что там 10, 15, 20 на монетках написано, то уже вряд ли
доллары уже,
кто-то... Ну да, да, замечательная монета 15 долларов, никогда не меняйте на монету 15 долларов. Я заменяю бедную Лизу. Бедная Лиза заболела, вот, она очень хотела и записать, и эту передачу продолжить, и четвертую передачу о Борисе Годунове сделать с Александром Минкиным. Но вот Лиза выздоравливает быстрее, вот, и все. Я, конечно, очень рад сегодня принять участие в этой программе. Вот меня к ней не запускали, но вот теперь я прокрался, подсыпал, как Сальери подсыпал Лизе.
Да, я слышу.
Да.
Дело в том, что я старался избегать вот этих личностей. Мне хотелось только Пушкин, только Борис Годунов и все, что связано с Борисом Годуновым.
Правильно.
А личные невзгоды, какие-то заторы, самоубийства, болезни, все это никого не интересует. Просто
конечно.
Никого. Я остановился в прошлый раз на корчме на литовской границе. Там самозванец берется, так сказать, ухаживать за корчмарихой. Монахи это замечают. Один из них говорит, что-то я вижу, ты к хозяйке присуседился. Знать, не нужна тебе водка, а нужна молотка. Это все очень абсолютно точно. Это правильное поведение молодого беглого растриги вот этого Гришки Отрепьева. Но в это время появляются приставы, и все начинается по-другому. Это было в прошлой передаче. Если кому интересно, может послушать. Но дальше у меня было запланировано вот это вот монахи, корчмариха. Угу. Это народ. Это же народ.
Ну да.
И дальше у меня было в плане народ на фронте, народ на войне. Это я хотел бы сказать, это гениально описано у Пушкина в Борисе Годунове. Читаю. Фронт близ Новгорода Северского 21 декабря 1604 года. Это на всякий случай отступление. В учебнике литературы для 7 класса написано, что действие пьесы Пушкина «Трагедии Борис Годунов» происходит в XVI веке.
В XVI там написано?
Да, написано в XVI. А 1604 год – это, как ни крути, 17 век.
А как
ту
ни
же
крути...
самую ошибку. Только... еще более смешную, потому что на Бориса Николаевича работали спичрайтеры. Когда в 99-м году Ельцин, президент, вышел, ну, появился на экранах наших телевизоров и сказал, я ухожу, вот сейчас начинается новое тысячелетие,
это
и в новом тысячелетии должен быть новый президент, молодой тра-ля-ля. Это было с самого начала безобразно, потому что новое тысячелетие не начинается 1 января 2000 года.
2001.
Конечно.
Но он был не одинок в этом, он гораздо менее был одинок.
Возвращаемся в Бориса Годунова.
Да, возвращаемся.
Фронт
1604
близ Новгорода Северского, декабрь 1604 года, битва. Ремарка Пушкина «Воины бегут в беспорядке». Слышишь, это ремарка. Воины бегут в беспорядке. А, значит, эти воины. Беда, беда, царевич, ляхи, вот они, вот они. Почему царевич, ляхи? Потому что царевич идет с польской стороны.
Да.
И на его стороне польские паны.
Угу.
Ну, царевич, это же самозванец, Гришка Отрепьев. А командиры у наших, у русских, француз, Маржерет, и немец, забыл, как его зовут.
Ой, я забыл, потому что...
Неважно, неважно. Да. Значит, Розен, фон Розен.
Фон Розен, да.
Да.
А, это тот самый, вот. Да.
Итак, воины бегут в беспорядке. Беда, беда, царевич, ляхи, вот они, вот они. Появляются капитаны Маржерет и Розен, француз и немец. Капитан Маржерет. Куда? Куда? Аленс, пошел назад! Один беглец. Сам пошел, коли есть охота, проклятый бусурман. Маржерет. Куа, куа?
Куа, как, ну да.
Он по-французски спрашивает, что, что.
Что, что?
И мужик говорит, ква, ква. Люба тебе, лягушка заморская, квакать на русского царевича, а мы ведь православные. Это гениальная реплика Пушкина. Люба тебе, лягушка заморская, квакать на русского царевича, а ведь мы православные. Маржерет, кис-кисе и что-то такое, ну и так далее.
Ты знаешь, что я это читал за кадром в одном из вариантов любимого? Записывал.
Нет.
Маржарета.
Не знал.
Так что это почти про меня.
Раз такое дело, я сейчас похвастаюсь прямо в эфире. Я не знал, что ты меня спровоцируешь на это. Когда Любимов Юрий Петрович на Таганке ставил Бориса Годунова, он был жутко недоволен и собою, и артистами. И, как всегда, ругался и моргал фонариком. И вот он ставит народную сцену, и там толпа на площади. И, как у Маяковского в бане, весь свободный состав на сцену, значит, изображайте толпу. Ну, выкатилось там, ну сколько, это же небольшой театр, где 200 кардебалет. А это Таганка, ну, 25. Вот они рассыпались. Толпа, значит, вот, и она у него не получается. А я к нему сзади в темноте партера подползаю и говорю, Юрий Петрович, вы давно в метро-то ездили? Он говорит, что? Я говорю, Юрий Петрович, толпа – это когда люди стиснуты ужасно. Один качнется, и все качаются. Он на меня так посмотрел. Ну-ка, соберитесь, ну-ка, соберитесь. И вот эти 20 человек... которые были рассыпаны
и
по сцене,
получилось.
И вот так вот бессмысленно качались,
ну,
какие-то былинки, не знаю где, на обочине, в траве. Они стиснулись, и как только они начали качаться, это была толпа. У меня не только у Любимого, у меня у Эфорса были мои мизансцены, и у Некрошеса.
А у Некрошеса тоже, да?
Да. Я предлагал что-то, и эти
гении... Ну, ты смелый человек, Юрий Петрович, подойти сзади во время репетиции, когда не получается, убить мог.
Нет, ничего. Он злился-то на артиста в основном. Так вот, значит, теперь я бы хотел вернуться к народу. У меня было запланировано целый вот фрагмент программы про народ. Потому что в этом чертовом учебнике литературы сейчас
что не знаю. Что ты все время к нему возвращаешься?
Да потому что он меня достал.
Там я написано, запомнил про газовую камеру на самом деле.
Там написано, что Пушкин что-то такое восхищался народом, и народ этот какой-то замечательный, невероятный. Народ. Значит, первое упоминание о народе появляется в разговоре двух бояр. Ну, сейчас бы сказали два человека из администрации.
Ну, Мирзоев так сделал.
Ну, правильно сделал.
Знаем, да.
Ну, и правильно сделал. Это даже не министры.
Угу.
Это именно вот, ну, из Совета Безопасности, скажем так, не ниже. Воротынский и Шуйский. Значит, Воротынский, как думаешь, чем кончится тревога? Шуйский, чем кончится узнать не мудрено. Народ еще повоет да поплачет. Это презрение. В этой реплике народ еще повоет и поплачет, и дальше все пойдет хорошо. То есть все будет как... И дальше фантастическая реплика, одна из самых великих реплик в русской драме, когда Шуйский говорит: «Когда Борис хитрить не перестанет, давай народ искусно волновать». Это политтехнология. Давай народ искусно волновать. Народ – объект манипуляции в руках элиты. Ну и вот. А потом Красная площадь, народ, выборы. Читаю. Один. Причем Пушкин даже не задумывается давать им имена. Там Иван, Петр. Нет. Они один. Просто по номерам. Один, другой, третий, четвертый. У них нету ничего. У них как, извините, не к столу будет сказано. У них номера, как у зэков. Потому что они даже не личности. Они, ну, не символы, как это называется. Ну, не важно. Один. Неумолим. Он от себя прогнал святителей, бояры, патриарха. Они пред ним напрасно пали ниц. Они его выдвигали на выборы. А он сказал: нет, не хочу. Они пред ним напрасно пали ниц. Его страшит сияние престола. Один из народа говорит. Может быть, он обученный вот этими вот, которые сказали: давай, народ, искусно волновать. Они же не сами пойдут волновать. Они зашлют туда как бы своих.
Ну, конечно.
Да, это не боярин пойдет волновать, это обученный внешне из народа. Так вот, один говорит, его страшит сияние престола, и другой говорит: о, Боже мой, кто будет нами править? О, горе нам! Я в свое время обалдел, потому что они не знают, кто будет править. Но о горе нам, кто бы ни был, о горе нам, это же что-то невероятное. Ты когда-нибудь на это спотыкался?
Ты знаешь, меня все замерли, когда мне делали прививку от ковида. Я снял свитер и остался в майке с этой цитатой. Мне ее подарила Ксюша Басилашвили на день рождения.
Фантастика. Ну, я не знал.
И все... Я замерли врачи, сестры, да. Что бы это значило.
Да. Ну вот, представляешь, да, человек, народ говорит: о, Боже мой, кто будет нами править, о, горе нам. То есть, кто бы ни был, это я уже три раза сказал.
Это в 82-м году мы слышали, кто постарше, в 53-м.
Дальше. Значит, Щелкалов, дьяк с Красного крыльца, объявляет: собором положили в последний раз отведать силу просьбы. Заутро вновь святейший патриарх в Кремле, отпев торжественно молебен, предшествуем хоругвями святыми, с иконами Владимирской, Донской, воздвижется с ним синклит, бояре, да сон дворян, да выборные люди, и весь народ московский православный, молитесь, да взыдет к небесам усердная молитва православных. Ну, он согласится.
Я спойлер.
Знаю точно. Не надо. Итак, вот народ появился и сказал: «У горе нам». Второе появление народа в трагедии Пушкина, Борис Годунов. Девичье поле. Один: что слышно? Другой: все еще упрямится. Одна: не могу. Все еще не объявил о своем выдвижении. Понимаешь? Все еще упрямится, однако есть надежда. Баба с ребенком: агу, не плачь, не плачь, вот бука, бука, тебя возьмет, агу, агу, не плачь. У нее грудной там пищит.
Да.
Один: нельзя ли нам пробраться за ограду? А там, видимо, барьеры какие-то. другой нельзя, куды, и в поле даже тесно. Не только там, легко ли? Вся Москва сперлась и здесь, смотри, ограда, кровли, все ярусы соборные, колокольни, главы церквей и самые кресты унизаны народом. Один. Послушай, что за шум? Народ завыл, там падают что волны, за рядом ряд, еще, еще. Ну, брат, дошло до нас, скорее на колени. Народ, это персонаж у Пушкина такой вот обобщенный, как у Шекспира все в Гамлете, да, есть, да. Все. Народ, на коленях, вой и плач. Ах, смилуйся, отец наш, властвуй нами, будь наш отец, наш царь. Это общий крик. А теперь немедленно один, тихо. О чем там плачут? Другой. А как нам знать? То ведают бояре, не нам чета. Да наплевать. Баба с ребенком. Ну что ж, как надо плакать, так и затих. Вот я тебя, вот бука. Плачь, баловень. Бросает его об землю.
О, Господи. Да.
Да. Откройте Пушкина.
О, Господи.
Баба ребенка грудного шваркает об землю, чтобы он плакал, когда надо плакать. Ё.
Угу. Слушай, это... Да.
И дальше надо реплики самые чудовищные. Один. Опять вот один, другой. Один. Все плачут. Заплачем, брат, и мы. Другой. Я силюсь, брат, да не могу. Первый. Я также. Нет ли луку? Потрем глаза. Второй. Я слюней помажу. Ты понял? Слюней написано.
Слюней.
Слюней, не слюной.
Слюней помажу. Помажу.
И дальше. Первый. Да, нет, я слюней помажу. Что там еще? Первый. Да кто их разберет? И тут общий народ. Венец за ним, он царь, он согласился. Борис наш царь, да здравствует Борис. Вот эта народная сцена, я скажу, вот лучше и у Шекспира не найдешь. Ни у кого не найдешь лучшей народной сцены.
Еще мы видим все это.
Но очень скоро. Да, ну, царь говорит, который согласился,
Борис-то,
он говорит, от вас я жду содействия, бояре, служите мне, как вы ему, Ивану Грозному, служили, когда труды я ваши разделял, не избранные еще народной волей. А может быть, он имеет в виду Федора?
Наверное, Федор. Ну, ну, скорее всего,
я Федор. Ошибаюсь. Значит так. Память у меня никудышная.
Ой, да ладно.
Ошибаюсь я постоянно. Мне делают упреки в откликах.
Значит, у нас нам хватит сегодня с кокетством, нам хватит одного Бориса Годунова. Это он здесь какие-то.
Спокойствие, друг.
Хорошо, да.
А потом проходит несколько лет. Когда Борис сказал, 6-й год я царствую спокойно, значит, вот с этих выборов... Прошло 6 лет. И мятеж. Мятеж. Настоящий мятеж. Вот как недавно, в июне у нас тут было. И разговор царя с министром обороны. Фамилия его Басманов. И царь говорит, лишь дай сперва смятение народа мне усмирить. Басманов, что на него смотреть? Всегда народ к смятению тайно склонен. Борис, лишь строгостью... Царь он в это время. Лишь строгостью мы можем неусыпно сдержать народ. Так думал Иоанн, смиритель бурь, разумный самодержец. Так думал... Он имеет в виду не Ивана Грозного, между прочим. Сейчас ты поймешь.
Он Ивана Третьего имеет в виду.
Да. Да. Так думал Иоанн, смиритель бурь, разумный самодержец, так думал и его свирепый внук.
Вот.
Это Иван Грозный.
Да.
Нет, и дальше гениальная реплика Годунова, нет, милости не чувствует народ, твори добро, не скажет он спасибо. Грабь и казни, тебе не будет хуже. Живая власть для черней ненавистна. Они любить умеют только мертвых. Безумны мы, когда народный плеск или ярый вопль тревожит сердце наше. Плеск – это аплодисменты.
Да.
Ну вот, это Борис, это Москва, это Кремль, ля-ля-ля. Но там и самозванец в это время. И он о православном-то народе, самозванец Гришка Отрепьев, говорит католическому патеру, что сейчас, когда я победю, вся Россия признает власть Папы Римского. Вот как это звучит. Самозванец вот этому говорит епископу католическому. Нет, мой отец, не будет затруднения. Я знаю дух народа моего. В нем набожность не знает исступления. Ему священ пример царя его. Всегда ж к тому терпимость равнодушна. Ручаюсь я, что прежде 2 годов весь мой народ, вся Северная Церковь признают власть наместника Петра.
Когда он говорит «северная», это что?
Ну, православная.
Имеется в виду вся Россия, да?
Да, конечно.
Вся Русь.
Ну, конечно.
Да, все Московское царство.
Ну, север мы и сейчас так называемся.
Да.
Ну вот, и теперь, наконец, народ на лобном месте. Вокруг лобного места. Вокруг. И тут ремарка Пушкина очень смешная. Пушкин идет, окруженный народом.
Да.
Я в прошлый раз или в позапрошлый раз сказал, что вот этот Пушкин в трагедии,
да,
Борис Годунов, он предок Пушкина.
Ну да.
Я, ты знаешь, какой отклик получил? Минкин, ты дурак. Пушкин же ребенок, ну, потомок, правнук арапа Петра Великого.
А разве это одно другому мешает?
Мешает, по его мнению. Причем он написал «араба».
Араба, конечно.
Араба через
«б». Араб, да. Да.
Вот.
Нет.
Так вот, значит, этот человек представляет себе, что, значит, Пушкин каким-то образом отпочковался от араба Петра Великого, и что русские жены этих арабов просто не существовали.
Он, нет, конечно.
Как размножение это называется? Партогеноз, нет? Ну, без участия второго пола.
Без участия второго пола, неважно, ну, просто... Просто
хорошо.
Ганнибала привили к русской березке, и вырос Пушкин.
Нехай.
Все.
Значит, так вот, значит, мне было очень смешно. Я должен отвлечься.
Так.
Значит, во-первых, люди, слушающие эту программу, хотелось бы, чтобы имели уважение к возрасту. Да, к сединам. Человек может забывать что-то, ошибаться, что-то перепутать. Ну и что? Главное, чтобы суть была понятна. И я вспомнил, когда я на это наткнулся, на вот эти прёки, вот ты не то про Пушкина сказал, и он не от того родился, я вспомнил потрясающую, одну из самых моих любимых притч, что ли. Это о том, как китайскому императору его верный друг и соратник, старик уже, постаревший вместе с императором, выбирал лошадей. И вдруг он устал, он почувствовал, что все, больше он не может, и он сказал императору: все, отпусти, я ухожу, буду сидеть там на горе, значит, праной питаться и всякое такое. Он говорит: а кто лошадей-то мне будет выбирать? Он говорит: вот тот-то, ну, Джо Уэйнлай, предположим. Я уверен, что он справится. Через некоторое время император призывает этого старого друга с его горы, где он сидел и, значит, с праной общался, и говорит: ну, послушай, ну, кого ты мне посоветовал? Ну, он же просто бум, не бум-бум. Потому что он мне сказал, что он мне выбрал замечательную гнедую кобылу, И вот она там-то. И когда мои нукеры туда отправились, а там вороной конь.
И жеребец.
Жеребец. Жеребец. Так. Это твой придурок. Он кобылу от жеребца отличить не может. Ты кого мне посоветовал? И этот старый хрыч с горы спустившийся говорит: «Боже мой!» Или как там китайцы говорят.
Ну, в общем, да.
Да. Я не, даже не мог предположить, что он продвинется так высоко. Для него не существуют мелочи, он смотрит в суть. И оказалось, что эта лошадь великолепна и несравненна. Потому что он смотрел в суть. А какого цвета шкура? И что там у нее между ног, это не имеет значения. И вот то, что я мечтаю делать, в том числе в этой программе, чтобы суть была правильная, а если я где-то ошибся, не так назвал, перепутал имена и годы, ну и что? Вот это отступление. Теперь, значит…
Да. Нам прерваться надо, Поля. У нас там нет ролика, да?
Нет.
Нет, тогда я просто скажу, те, кто до сих пор интересуется Львом Николаевичем Гумилевым, могут почитать вот книжку, в которой сконцентрировано и увлекательно изложено все, что Лев Николаевич Гумилев думал о цивилизации. Книга «От Руси к России», и у нас еще есть там пара экземпляров, и, пожалуйста, книжки эти покупайте на «Шоп-дилетант медиа». А вообще-то, если вы не готовы к программе Александра Минкина, если вы не готовы, если вы на осень мы вас отправлять не будем, а лучше порекомендуем достать себе замечательные книги «Немой Онегин», «Чайку достать».
Ой, покажите обложки, я же… Это, стоп.
«Нежная душа».
Нет, сначала так, покажите.
«Чайка на воде». Есть у нас сейчас, подождите, там будет. Сейчас.
Вот «Немой Онегин». Это «Немой Онегин», это про Евгения Онегина. Роман о поэме. Потому что на самом деле «Немой Онегин», на самом деле Евгений Онегин – это не роман, а поэма. Теперь покажите, не знаю, там «Путин номер 5». Вот. «Путин номер 5». Эта книжка вышла в январе 2018 года. Я издавал ее под выборы 2018 года. Потому что сейчас будет «Путин номер 6». А все люди доверчивые говорят, что будет 5. Но 2000 номер 1, 2004 номер 2, 2008 все думают, что это был Медведев, а это был Путин под псевдонимом. Это 3, соответственно, 12-й 4, 18-й 5, и сейчас будет 6. Вот «Путин номер 6» – это публицистика, но можно было и не показывать. По-моему, она распродана дочисто. Следующую обложку, пожалуйста. А вот эта книжка только выйдет. Я ужасно горжусь обложкой, потому что замечательный художник сделал вот эти вишни. Там главный текст – «Вишневый сад». И вот это две вишенки, и она совершенно уникальная обложка. Художник просто молодец. Он придумал, как вот это сделать. Ну, все. И теперь что там еще?
«Чайка» еще осталась.
«Чайка». Ну, это про пьесу Чехова и про театр, роман о комедии.
Да, замечательная книга, я не так давно ее.
А почему вы их не продаете?
Что? А что, еще можно продавать?
Конечно.
Отвечаю вопросом на вопрос. Мы два раза продавали Онегина. Вот. Ну и продадим третий.
Ладно.
Хорошо. Оставим за кулисами наши меркантильные споры.
Да. Вычеркнем, удалим, вырежем из программы.
Да, Поля, пожалуйста, вырежу прямо сейчас. Вот, хорошо.
Теперь, значит, лобное место.
Да.
Я на этом отвлекся. Лобное место. Пушкин идет, окруженный народом. Народ. «Царевич нам боярина послал. Послушаем, что скажет нам боярин». Пушкин: «Московские граждане, вам кланяться царевич приказал. Вы знаете, как промысел небесный царевича от рук убийцы спас. Он шел казнить злодея своего, но Божий суд уж поразил Бориса. Басманов, министр обороны. Басманов сам с раскаянием усердным свои полки привел ему к присяге. «Дмитрий к вам идет с любовью, с миром. В угоду ли семейству Годуновых подымите вы руку на царя законного, на внука Мономаха?» Народ: «Вести ему нет». Пушкин: «Московские граждане, мир ведает, сколь много вы терпели под властью жестокого пришельца». Потому что он пришел с Запада. Он из Польши пришел. Дмитрий самозванец,
ну,
идет
с вами. Но пришельцы, они говорят, прости меня.
Чужой. Чужой. Сколько вы терпели под властью жестокого пришельца. Но пришельцев они сейчас называют Бориса.
Ну, понятно, татарин, да?
Татарин. Татарин.
Ниоткуда.
Опалу, я вот это типичный случай, когда я оговорился, потому что я как раз хотел сказать, что он называет пришельцем Годунова только потому, что тот татарин. Только поэтому.
Больше. Нет, это перевод стрелки совершенно.
Да, абсолютно, да. И вот вы терпели опалу, казнь, бесчестие, налоги и труд, и глад. Все испытали вы. Дмитрий же вас жаловать намерен. Целуйте крест законному владыке. Смиритесь, немедленно пошлите к Дмитрию восстан митрополита, бояр, дьяков и выборных людей, да бьют челом отцу и государю. Народ хором прям. Что толковать? Боярин правду молвил. «Да здравствует Дмитрий, наш отец!» Мужик на амвоне. «Народ, народ, в Кремль, в царские палаты, ступай вязать Борисова щенка».
Первое, что надо сделать, да?
Да, а Борисов щенок, между прочим, в этот момент царь. Не принц, не царевич, он уже царь, потому что Борис-то умер, и они поцеловали крест. Народ несется толпою, вот эта гениальная ремарка, несется толпою. Вязать, топить, да здравствует Дмитрий, да гибнет род Бориса Годунова. Ну и дальше Кремль, стражи у крыльца, значит,
вот скажи,
визги, крики.
Вот скажи про народ. У него такие вот в ремарках пушкинских, у него все время крупные движения. Или беспорядки бежит, или бежит толпой плотный вязать Борисова щенка. Вот. А выкрики из народа там совершенно. Какая-то баба ужасная, какой-то один, какой-то другой. И все. Но вот в основном такие крупные движения у него.
Да, потому что это массовые сцены. А у него, в этом смысле он превзошел Шекспира на самом деле. Серьезно говорю. Он, вот, знаешь, есть выражение, мы стоим на плечах гигантов. Когда кого-то там хвалят, современного человека, а он хочет вести себя правильно и скромно. И он говорит, мы вот такие, потому что мы стоим на плечах гигантов. Это может сказать композитор. Настоящий, потому что он стоит на плечах Бетховена и Баха. Это может сказать русский писатель, потому что он стоит на плечах Набокова и Платонова, и Пушкина. И так, то есть вот ну, на великих.
Ты никогда не думал, как высоко забираться на плечи гиганту? И какой это тяжкий труд, и какой нужно проделать труд, чтобы забраться и стоять? Он же не рождается на плечах гиганта-то.
Нет, но он читает их.
Угу.
Он их читает.
Вот это.
Он набирается. И вот я еще думаю, что он, наверное, медленно читает и перечитывает. Потому что мальчик в детстве, и девочка тоже, бог с ними совсем, и девочки, наверное, тоже.
Девочки тоже.
Я
это
про
я
них,
тебе точно скажу.
Я
девочки
верю,
тоже.
Верю. Но мальчики перечитывают какие-то книжки по многу раз, даже не по три, а по 10. «Три мушкетера», «Граф Монте-Кристо». А когда-нибудь в Советском Союзе они перечитывали Васек Трубачев и его команду?
Вот ты, значит, не перечитывал. Вот граф Монте-Кристо перечитывал 100 раз.
Да.
А Васька Трубачева нет. Но все равно перечитывать хорошо. Набоков на этом настаивал, студентов учил.
Я скажу так. Когда я был мальчишкой, я, наверное, раз 5-6-7 читал «Граф Монте-Кристо», обалдевая от этого триллера.
А несмотря потом, на его объемы.
Двухтомник. А потом прошло 50 лет. И я стал его читать вслух ребенку. Я офигел. Это политическая пьеса, политический роман. Это просто острополитический роман. Потому что там узурпатор Наполеон. Там генеральный прокурор подделывает...
Вильфор.
Да, Вильфор подделывает что-то. Там кто-то везет тайное письмо от узурпатора в Париж заговорщикам. Там депутаты парламента, продажные твари, за деньги чего-то делают.
Банкир тоже хорош.
И банкир... Я читал и обалдевал, потому что, когда я читал это когда-то в 8-10 лет, я этого не замечал и не понимал.
А читал Фернана Мондегу в Греции.
Да, да, да. Экспедиционный корпус.
Да, 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 да.
Да, 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 да.
Интернациональный долг.
Я обалдел. И очень многие книги, которые стали детскими в Советском Союзе, они настолько не детские. Конечно. Да та же Руслан и Людмила, она, пардон, совсем не детская. Дойдем, если до Руслана и Людмилы, да, 18+.
Да, я посчитал, да, у нас Лиза уже все, да, ну, 18, все, 18 есть уже.
Так,
все. Стоп. Очень эротическая поэма.
Итак, у меня раздел, у меня глава называется «Министр обороны».
Басмана.
Да. Значит, заседание в Думе, ну, в Совете Безопасности. Пушкин пишет: царь, патриарх и бояре. Царь – это Годунов. Годунов говорит: возможно ли, растрига, беглый инок. Ты понимаешь, вот я, когда сейчас это читаю, я не могу не думать про этого чертова повара, как его звали, фамилия у него была.
Пригожин.
Пригожин. Отсидел когда-то, да? Чего там, где? Растрига, беглый инок, на нас ведет злодейские дружины. Дерзает нам писать угрозы. Полно. Пора смирить безумца. Поезжайте, ты Трубецкой и ты Басманов. Бунтовщиком Чернигов осажден. Спасайте град и граждан. Басманов. Государь, 3 месяцев отныне не пройдет, и замолчит и слух о самозванце. Его в Москву мы привезем, как зверя заморского, в железной клетке. Богом тебе клянусь. Ты можешь себе представить? Извините, надо, так сказать, не повышать.
Правильно было написано сначала, что это комедия.
Да, конечно. Уважаемые слушатели, вы, конечно, знаете, что когда Пушкин это все написал, он написал заглавие «Комедия о настоящей беде московскому царству, царе Борисе и Гришке Отрепьеве». Комедия о настоящей беде. Потому что, как ни ужасно, но это вот действительно гениальный закон литературы, потому что в книге трагедии полны смешных мест. Что Гамлет, что Лир, там есть смешные места. Это правильно, это вот снижение. Так могильщики в Гамлете.
Конечно.
Ты знаешь, что они делали на Таганке? Значит, Гамлет на Таганке, Высоцкий гениально играет, Демидова королева,
да.
Смехов, по-моему,
Смехов, Клавдий.
Клавдий, да. Так вот, гениально все. И вдруг появляются могильщики. А на сцене прямо дырка, и там земля, и лопаты, и филя. Господи, его все звали Филя.
Феликс Антипов.
Антипов, молодец, спасибо. Феликс Антипов.
Да,
вот.
Изумительно.
И второй могильщик Джабраилов.
Антипов Джабраилов, да.
Антипов и Джабраилов. И вот у них диалог. Один говорит, что во дворце, подробностей не знаешь? Ответ. Строгости ввели стесняющие граждан. О, боже мой, а что они там про Офелию говорят? Как она играла, как Гамлет с ней играл? Я протестирую, а вы как хотите.
Цитируйте.
Он с ней играл в очко и в двухэтажный домик. Народ обалдевал. Так вот. Итак, следующая сцена в Кремле. Царь и министр обороны. Царь, лишь дай сперва смятение народа мне усмирить. Басманов, что на него смотреть? Всегда народ к смятению тайно склонен.
Да.
Царь, лишь строгостью мы можем неусыпно сдержать народ. А это я уже читал.
Да.
Грабь и казни тебе не будет хуже. Они любить умеют только мертвых. И уходит. Басманов, оставшись один, дай бог ему с Отрепьевым проклятым управиться, и много-много он еще добра в России сотворит. И у меня такое впечатление, что Басманов это говорит вслух,
конечно,
потому что там, да, там всюду кто-то слушает. Какое мне поприще откроется, когда у царского престола стану первый? Басманов говорит.
А это намек.
Потом Годунов умирает, и на смертном одре он говорит, целуйте крест Феодору, то есть клянитесь моему сыну, на кресте клянитесь, то есть ненарушимая клятва. Целуйте крест Феодору, Басманов, друзья мои, при гробе вас молю, ему служить усердием и правдой. И все говорят, клянемся. А потом следующая сцена. Ставка. Басманов вводит Пушкина. Шикарная фраза. Вводит. Мне нравится слово «вводит». И вот я вам читаю, что у них там происходит. Басманов. Войди сюда и говори свободно. В смысле, здесь никто не слушает. Это же палатка в поле.
Да.
Войди сюда и говори свободно. Итак, тебя ко мне он посылает, Пушкин. Тебе свою он дружбу предлагает и первый сан по нем в московском царстве. Басманов. Но я и так высоко уж вознесен. Начальствую над войском. Он для меня презрелый чин разрядный и гнев бояр. Я присягал ему. Пушкин. Ты присягал наследнику престола. Он ему имеет в виду Федора Годунова. Сына Бориса. Пушкин, ты присягал наследнику престола, законному. Но если жив другой, законнейший. Басманов, послушай, Пушкин, полно. Пустого мне не говори, я знаю, кто он такой. Пушкин, Россия и Литва Дмитрием давно его признали. Но, впрочем, я за это не стою. Быть может, он, Дмитрий, настоящий, быть может, он и самозванец, только я ведаю, что рано или поздно ему Москву уступит сын Борисов. Басманов. Пока стою за юного царя, да то ли он престола не оставит. Полков у нас довольно, слава Богу. Победу я их одушевлю. А вы кого против меня пошлете? Не казака ль Карелу, а ли Мнишка поляка?
Ну да.
Да много ли вас? Всего-то 8 тысяч. Ты вспомни июнь этого года. Всего-то 8 тысяч. Пушкин, ошибся ты. И тех не наберешь. Я сам скажу, что войско наше дрянь, что казаки лишь только села грабят, что поляки лишь хвастают да пьют, а русские, да что и говорить, перед тобой не стану я лукавить, но знаешь ли, чем сильны мы, Басманов? Ни войском, нет, ни польскую помогой, а мнением, да, мнением народным. Дмитрий, ты помнишь торжество и мирные его завоевания, когда везде без выстрела ему послушно сдавались города, а воевод упрямых чернь вязала? Ты видел сам, охотно ль ваши рати сражались с ним, когда же при Борисе, а нынче ль? Нет, Басманов, поздно спорить. Со всем твоим умом и твердой волей не устоишь. Не лучше ли тебе дать первому пример благоразумный, Дмитрия царем провозгласить? Как думаешь? Басманов, узнаете вы завтра.
Все.
Дай подумать, мол.
Все, все, и Пушкин все, говорит, все сломался.
Да, и Пушкин говорит, подумай же, Басманов уходит. Басманов остается один. Он прав, везде измена зреет. Что делать мне? Уже ли буду ждать, чтобы меня бунтовщики связали и выдали Отрепьеву? Не лучше ли предупредить разрыв потока бурный и самому? Но изменить присяги, но заслужить бесчестье в рот и рот, доверенность молодого венценосца предательством ужасным заплатить. Опальному изгнаннику легко обдумывать мятеж и заговор. Но мне ли, мне, любимцу государя? Но смерть, но власть, но бедствия народные. Ах ты, твою мать, ты о бедствиях народных задумался вдруг. И следующая сцена, лобное место. Пушкин, вот тот, который не родственник, а раба.
Ну, конечно, да.
Пушкин, московские граждане, вам кланяться царевич приказал. Вы знаете, как промысел небесный царевича от рук убийцы спас. Басманов сам с раскаянием усердным свои полки привел ему к присяге.
Все.
Все.
Все. Но это еще, Басманов здесь еще, конечно, гениальная сцена и гениальный этот монолог. Потому что в нем, вот в таком кусочке, у него вся французская классическая трагедия. Долг. Честь,
да,
любовь.
Да, так, весь Расин и весь Корнель.
Весь Корнель, прежде всего, да.
Конечно. Весь Сид и тому подобное.
Да, 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 да.
Да. Сейчас я что-то хотел сказать-то. Господи помилуй.
Как китайцы говорят.
Еще я вот что хотел сказать. Это пусть будет некоторое отвлечение, а то и все читают цитаты. А я хотел сказать две важные вещи. Во-первых, может быть, я сейчас в самом конце еще раз перечислю спектакли в Москве, которые стоит смотреть.
Так.
Потому что один раз я их проговорил такой скороговоркой, что нифига люди не успели даже и услышать. А может быть, стоит их потом записать и выложить как-то просто список. Теперь, в отличие от кино, куда лучше идти, не зная, о чем там будет, в чем там будет дело, в чем интрига, и люди ненавидят спойлеров, которые рассказывают, кто убийца. Да ну чтоб да. тебя, теперь неинтересно смотреть. Вот в театр надо идти, зная пьесу. Обязательно. Потому что пьесы устроены не так, как устроены фильмы. На сцене вдруг люди... И если ты не знаешь пьесу, ты первые 15-20 минут думаешь, кто-кто. И я вижу, как люди в темноте начинают открывать программку и пытаются в темноте прочесть и сообразить, кто с кем говорит. Они упускают очень важные вещи, потому что они занимаются идентификацией.
Ну, если подождать чуть-чуть, ну это же так да все станет понятно. Да нет же нифига.
У Эфроса... Он поставил «Женитьбу», гениальный да, спектакль. Да. Эфрос поставил «Женитьбу», гениальный спектакль, премьера. А премьеру в Советском Союзе давали в замену, потому что никто не знал, вот спектакль готов, а разрешат его играть-то. Поэтому афиша сверстана за месяц или за два, и вдруг Вместо. Разрешили,
да.
И тогда играют в замену.
Да.
И вот я на премьере сижу, четвертый ряд, «Женитьба», Кочкарев, Подколесин там, а что шьет портной фрак или не шьет портной фрак и так далее, и так далее. И где-то на 15-й минуте передо мной две дамы, они в третьем ряду. Одна из них наклоняется к другой и явственно спрашивает, а кто из них главный инженер?
Потому а что они пришли смотреть?
Они пришли смотреть директор завода какого-то. Ну, пьесы, я сейчас не помню, как, ну, какого-то советского автора. Ну, Дворжецкий. Как, нет.
Как ну, Дворецкий.
Что-то... Дворецкий, спасибо. Не,
зачем Дворжецких?
Ну, сюда. Я уже попросил заранее прощения.
Да, нет, просто...
Так вот, она смотрит на сцену, смотрит в программку человек и пытается определить, кто из них главный инженер.
Ну, это ж совсем...
Ну, я тебе рассказываю, что было.
Да, верю.
Я не умею фантазировать, потому что я же не фантаст, а журналист.
Нет, я верю. Верю. Ты хотел спектакли сказать.
А, сейчас скажу. Да времени еще много.
Времени?
Итак, сейчас скажу поотчетливее. В Москве, прям вот иду по бумажке в беспорядке, не по алфавиту, в театре Ермоловой оркестр мечты. Я его смотрел 4 раза и хочу еще. Антигона.
Чем?
Начинается... Ануя. Блистательно. Причем хочу предупредить. Поначалу, вот первые 2-3 минуты, думаешь, господи, зачем я сюда пришел? Что это за... И тут вдруг ты въезжаешь, потому что поставлено очень остро, стилистически, как бы это сказать, агрессивно, но через 3 минуты ты вдруг понимаешь, как это все работает. И начинаешь, а какой там этот Крион? Ты же помнишь историю?
Я помню историю.
Ну вот, когда он сказал, вот этого, значит, там два брата, два
это
сына.
Это Полиник, да.
Да, два сына Эдипа. Один защищал город, а другой атаковал город. Вот кого защищал, похоронить с почестями, а того бросить на съедение с собакам. А если кто-то попробует его похоронить, смертная казнь. И Антигона, сестра этих двух братьев, ночью идет хоронить брата. И Крион, царь, говорит, ну ты что, я не могу отменить приказ. Я вынужден буду тебя казнить. Опомнись, откажись. И девочка говорит, я должна похоронить брата. И все. Ну вот. Антигона, леди Макбет Мценского уезда, потрясающая драма играется, очень сильно.
Это там же, в Ермолове?
Да. Комната Адлера, очень жесткий спектакль, но все продано на 3 месяца вперед. И 1900, очень интересно, в Театре сатиры «Дядя Жорж», в Амхате, который в Камергерском, «Винни-Пуховские чтения», это шедевр. И «Сережа», спектакль Крымова. Где, кстати, потом я в другой раз скажу, что смотреть. Но сейчас я должен сказать. Потому что в «Сереже» Анну Каренину играет Смольникова. Так вот, в спектакле Крымова «Борис» по Борису Годунову, в «Хулиганском», о котором я в первый раз еще говорил, Смольникова играет кого? Да ладно, не мучайся. Она играет самозванца.
Ха.
Она играет самозванца. Это невероятно. Играла. Она играет молодого, совсем молодого, с ДЦП и со всеми, как это принято теперь говорить, отклонениями. Она дергается, заикается, у нее вот так торчат зубы вперед. Ну, она урод во всех смыслах. Ее речь почти неразборчива. Это фантастическая работа, гениальная работа. И это работает еще и потому, что всем этим полякам и кто там на той стороне, им все равно кто. Лишь бы свалить Бориса и посадить своего. И Марине Мнишек все равно какой это урод, потому что для нее это вариант стать русской царицей. Это сделано невероятно сильно. Это роль Смольниковой, это вот просто шедевр.
Мы завершаем. Да, пересидели немножко, но пересидели по делу. Да. А перед Минкиным лежит пушкинская родословная, то есть моя родословная лежит. Она прозвучит, я так думаю. Вот.
Хотел сегодня Борисом закончить.
А она еще прозвучит. Это к вопросу о Пушкине, о Ганнибале и так далее, и тому подобном. Всего вам доброго. Я с вами встречаюсь через час на канале «Дилетант». Мы с Айдаром Ахмадеевым представим свежий номер журнала «Дилетант». Ну вот, а потом будет Владислав Иноземцев у Максима Курникова. Это будет 2023. Всего вам доброго.
Всем спасибо.
До скорой встречи.